Здравствуйте.
На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Лена Кощеева
и Тимофей Обухов. Ближайший час на нашем телеканале. В ходе патриаршего визита в Ханты-Мансийскую епархию освящен крупнейший собор православной Югры.
Редкий столичный храм обладает такой святыней, которую преподнесли молдавскому сельскому приходу в день престольного торжества.
Память об этом подвиге не сотрут века. На Куликовом поле состоялось празднование 633-й годовщины знаменитой битвы.
В год 370-летия открытия Сахалина в память отечественных мореплавателей над островом воссиял крест Христов.
Теперь каждые четверть часа петербуржцы могут сверять свое время с боем новых курантов, установленных к 300-летию Александра Невской лавры. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
В начале программы о служении предстоятеля Русской Церкви святейший патриарх Кирилл освятил крупнейший собор Югры в честь Воскресения Христова.
Чин великого освящения и праздничная литургия прошли в праздник воспоминания чуда архистратига Михаила, бывшего в Хонях.
Храмовый комплекс, величаво возвышающийся с горы над городом, интересен не только обликом, но и непростой судьбой. Место под него определили еще в 1988 году. Установили крест, около которого служились молебны и проходили крестные ходы. Строительство же началось в 1998, но работы периодически замораживались. По разным причинам несколько раз откладывалось и патриаршее освящение, хотя действующая церковь стала еще 8 лет назад.
Иже на пострадавших по тебе честных мученицах почиваешь, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
На строительство храма не израсходовали ни одного бюджетного рубля. Средства жертвовали простые горожане, предприниматели, чиновники. Поэтому сегодня территория комплекса – любимое место прогулок горожан, которые ждали визита патриарха с большим волнением. На само освящение пришло очень много молодых. К слову, вступив на югорскую землю, патриарх Кирилл отметил, что регион ему интересен еще и потому, что это один из немногих уголков России с преобладающей численностью православного населения, где растет рождаемость. И хотя Ханты-Мансийск, собственно, и городом-то стал недавно, он очень быстро преображается, приобретая столичный вид. А храм уже стал центром не только духовным, но и эстетическим.
Приходите в этот храм, молитесь. Потому что когда не было храмов, ну вроде как и можно было не ходить. Но когда храм есть, его колокол должен тоже будить вас память о вечном. О том, что именно в храме через молитву, через слушание Слова Божия вы будете обретать божественную мудрость, божественный критерий истины, который не даст вам заблудиться в жизни. Ни в маленьком, ни в большом, ни в личном, ни в государстве. Потому что Бог отвечает людям на их молитву и ведет их по жизни, если они принимают Его правду, Его закон.
В дар храму святейший патриарх Кирилл передал икону святителя Николая Можайского житием. Святейшего владыка поблагодарил епископа Павла за усердные труды на благо церкви и вручил ему святую панагию. По традиции верующим были розданы иконки Воскресения Христова с патриаршим благословением.
Продолжаем рассказ о состоявшемся накануне первосвятительском визите в Ханты-Мансийскую епархию.
В праздник Рождества Пресвятой Богородицы святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил чин великого освящения и божественную литургию в храме святого великомученика Георгия Победоносца в Сургуте.
Сургут встретил патриарха Кирилла еще накануне вечером. Сразу по прилету в город предстоятель совершил всеночные бдения в кафедральном соборе Преображения Господня. Тысячи сургутян смогли помолиться вместе с долгожданным гостем. А в день освящения главного собора православных людей только увеличилось. У храма его святейшество встречало порядка 2000 горожан и паломников из ближайших населенных пунктов Югры и Тюменской области. Главный престол храма патриарх Кирилл освятил в честь святого великомученика Георгия Победоносца.
Молимся, Господи,
окончании богослужения от лица клира и паствы святейшего владыку приветствовал епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, который преподнес предстоятелю икону святого великомученика Георгия Победоносца.
Нести свой первосвятительский труд нашего предстоятеля церкви. Многое благое лето испала эти деспота ваше святейшество.
В свою очередь, в дар новоосвященному храму патриарх Кирилл передал икону преподобного Серафима Саровского и обратился к пастве со словами проповеди.
Я всех вас сердечно поздравляю с большим праздником, с освящением этого замечательного храма в городе Сургуте. Когда мы освящаем храм Божий, то это не только праздник для прихода и даже не только праздник для города. Это праздник для всей церкви, для всей страны. Потому что каждый новый храм – это маленькая победа. И не только победа над жизненными обстоятельствами, не только победа над трудностями, с которыми люди сталкиваются, когда они строят храм, это победа над самими собой.
Предстоятель также наградил высокими церковными наградами югорчан, активно принимавших участие в строительстве храма. Всем же верующим были розданы иконки с патриаршим благословением. Затем патриарх Кирилл посетил социальный центр «Приют для мамы». Это дом, в котором будут проживать женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, но не отказавшиеся при этом от рождения ребенка, а также многодетные семьи, не имеющие на данный момент жилья.
А после посещения Югорского края предстоятель Русской Церкви отправился в Томскую митрополию. Здесь святейший патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе. Ему сослужили митрополиты Томский и Асиновский Ростислав и Саранский Мордовский Варсонофий.
Визит патриарха Кирилла в Томск – первый за все время, пока он возглавляет Русскую Православную Церковь. До этого в регионе дважды побывал его предшественник Алексей II в 1991 и в 2002 годах. Здесь, в Томске, патриарх Кирилл отслужил впервые божественную литургию.
«Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим испославой, того благиня от ими от нас». Но обнови нас, молящийся.
Сердце чисто, садись во мне, Божий, и дух прав, обнови его утробе моей.
Богоявленский собор не вместил всех жителей Томска, желавших помолиться вместе с предстоятелем Русской Православной Церкви. Часть верующих молилась на улице, наблюдая за трансляцией патриаршего богослужения на большом экране, установленном около собора. В храме молились также клирики Томской митрополии, преподаватели и учащиеся Томской духовной семинарии, сестры милосердия, сестричества святых жен мироносец при приходе Знаменского храма, учащиеся православных воскресных школ города. Ко всем богомольцам после литургии обратился святейший патриарх Кирилл.
Радуюсь, что Господь привел меня в славный город Томск, некогда столицу всей Сибири и сегодня.
Накануне Русская Церковь вспоминала перенесение мощей святого Симеона Верхотурского.
Как известно из истории, духовной столицы Урала мощи праведника находились в родной обители только до 1926 года. После этого долгое время они скитались по краеведческим музеям.
В сентябре 1992 через 63 года после изъятия их возвратили в Верхотурский Николаевский монастырь. Главные празднества в день 21-й годовщины перенесения святыни традиционно прошли в Свято-Николаевском монастыре, где мощь уральского чудотворца почивает ныне.
Удивительный святой покровительствует Уральскому краю. Праведный Симеон родился в европейской части России, но жил и трудился он именно в Сибири. Богатый смирением праведный Симеон отличался полной нестяжательностью. Сам, будучи бедняком, он помогал всем вокруг. Шил шубы, но деньги за свои труды никогда не брал. И после кончины праведника всякий, с верой и надеждой к нему обращавшийся, находил сострадание, милость и помощь. Сегодня к мощам праведника стекаются богомольцы со всей России.
Узнала из вашего телеканала про Симеона Мехотурского и вот решила приехать. Сама езжу не третий год уже в Дивеево, батюшка Серафима, решила еще к Верхотурскому. Спасибо.
В Верхотурскую обитель продолжают прибывать паломники. За последние полчаса сюда приехало еще несколько тысяч человек. И это далеко не предел. Сейчас в главном соборе монастыря, Крестовоздвиженском, читается акафист праведному Симеону. Службы накануне самого праздника акафист уральскому праведнику и все ночные бдения Верхотурской Свято-Николаевской обители совершают гости митрополии, архипастыри из Центральной России.
В православном традиции существует такое поверье, что если человек хотя бы один раз поклонился мощам какого-то святого, то потом этот святой будет ходатайствовать за него и молиться перед Богом всю его жизнь.
Нужно отметить, что паломников приезжает настолько много, что приходится ночевать на полу в храме. Но святость этого места и близость к мощам уральского подвижника не дает упасть духом и роптать.
Как мы размещались, мы почистили подсвечники и за это нас пустили на клиросе ночевать. Мы там очень хорошо разместились. Удобно, у нас спальники с собой каждый раз приезжаем, уже подготовленные, то есть все нормально.
То есть готовы к такому полу?
Да, нам нравится, наоборот, как походные условия.
Да, всю ночь люди молятся, всю ночь читается акафист.
В сам памятный день, 25 сентября, литургия совершает уже 4 православных архипастыря. Правящий архиерей, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн, митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф и епископ Кинешемский и Палехский Иларион.
Когда служишь у мощей святого праведного Симеона Верхотурского, конечно же, сердце наполняется словами Священного Писания. «Дивен Бог во святых своих». И своими цельбоносными мощами он сегодня отражает божественный свет любви через исцеление тысяч людей, которые сегодня приходят к его раке для того, чтобы получить благословение, для того, чтобы духовно и физически обновиться.
После божественной литургии начинается крестный ход. Так же, как 21 год назад, когда мощи Верхотурии только встречали, тысячи мирян во главе с духовенством проходят вокруг Крестовоздвиженского собора.
Обращаясь к нему, будем твердо верить в то, что сила Божия, которая таким явственным образом проявилась в жизни святого Божьего угодника Симеона, она непосредственным образом коснется и нас с вами. Тогда, когда мы всей своей душой будем располагаться к Нему, всей своей стремлением своего сердца будем просить Его заступничества и Его благодатной помощи для нашей конкретно личной христианской жизни и для помощи всех наших ближних.
После торжественного богослужения праздник продолжается. На Монастырской площади перед игуменским корпусом выступает известный московский исполнитель Станислав Бартенев. А также для всех желающих организована настоящая полевая кухня.
В преддверии праздника Крестовоздвижения Сахалин осенила главная христианская святыня. Огромный металлический памятный крест установлен в Корсаковском районе в честь русских первопроходцев, открывших Сахалин в 1643 году, а также 160-летие поднятия русского флага на острове известным мореплавателем Геннадием Невельским. Местом установки стала одна из сопок на берегу залива Анива, рассказывают наши коллеги.
Да, собирали жители, казаки собирали. Бизнесмены помогали. Везде, где были казаки, где открывали землю, везде ставились эти кресты. Поэтому это большое значение имеет. Не только, допустим, для казаков, сахалинцев. Но вообще имеет мировое значение для русской православной церкви.
Обновленный символ православия большего размера и из более долговечного материала. Сделан он по проекту известного сахалинского зодчего Владимира Чеботарева. Среди тех, кто устанавливал крест, было несколько молодых ребят из Корсаковского района, прошедших курс реабилитации в Центре помощи наркоманам и алкоголикам. Духовную поддержку им оказывают местные священники.
Сейчас вот мы ждем прилет вертолета, и как бы ну наверх туда, вот на гору его будет поднимать. Это получается крест в честь 370-летия, получается, открытия здесь Сахалина мореплавателей.
Один из флагманов сахалинского нефтепрома, компания «Сахалинская энергия», завод которой находится неподалеку, для установки креста предоставила вертолет Ми-8.
Сложности-то, в общем-то, никакой. Мы такие работы выполняем. Единственное, что здесь, что нужно точность. Площадка очень маленькая. Маневрировать здесь уже не остается никакой возможности. То есть надо поставить очень точно.
Такой день, что воздвижение креста. Естественно, я как православный человек не могла остаться в стороне. Мне это самой очень интересно. И к тому же хочу зайти на гору.
А на следующий день на горе Юнона состоялось богослужение с чином освящения креста. Службу совершил специально вошедший на гору вместе с прихожанами и общественностью епископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.
Слава тебе, Боже наш, слава тебе!
Царю небесный, утешителю души.
Установление креста, восхождение к нему на гору, служба, проведенная владыкой Тихоном, оставили неизгладимые эмоции у всех православных верующих, ставших участниками и свидетелями дела, воистину важного государству российскому.
Я надеюсь, что каждый приходящий будет приносить с собой камушек, чтобы вот эта гора была немножко побольше, чтобы крест стоял потверже. Дай Бог, чтобы также наши сердца не ржавели грехом, наши души не порождались червоточины греха, как эта нержавеющая сталь. Храни всех вас, Господь.
На Куликовом поле состоялось празднование 633-й годовщины Куликовской битвы, итогом которой стали не горы военной добычи, а завоеванное ценой большой крови русских воинов право на будущее России.
Это сражение стало поворотным моментом в борьбе русского народа с игом Золотой Орды. Куликовская битва дала толчок к народному объединению под властью одного государя, московского князя Дмитрия Донского, с Божьей помощью заслонившего собой всю Русь.
Эта победа была бы невозможна без благословения и молитвенной помощи Сергия Радонежского и небесного заступничества Божьей Матери.
Торжественные мероприятия начались с божественной литургии и заупокойной панихиды по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена, совершенной митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием в сослужении епархиального духовенства. Торжества продолжились крестным ходом от храма Сергия Радонежского к памятнику колонии Дмитрию Донскому, завершившимся литургией по воинам, павшим за Отечество во все времена, и гражданским митингом «Достойной славы предков» с возложением гирлянды памяти и славы, минуты молчания и прохождение торжественным маршем подразделений Тульского гарнизона.
От всего сердца поздравляю вас с Днем воинской славы России. Более 6 веков назад русские воины из разных княжеств и земель объединились, чтобы здесь, на Куликовом поле, дать бой монголо-татарским войскам. Победа в этом сражении наши дружины положили начало освобождения Руси от ордынского владычества. Отсюда же началось становление единого русского государства. Этого подвига не забыть никогда. Пройдут века, и люди будут приходить сюда, на первое ратное поле России, чтобы проникнуться его атмосферой и ощутить себя частью великой истории Отечества.
Поздравляет всех собравшихся здесь, на поле Куликовом, с днем воинской славы и с днем мироспасительного праздника Рождества Пресвятой Богородицы, в который в истории человечества засияла заря христианской эры. Эры, в которой смысл жизни человека отождествляется с жертвенной самоотдачей себя в любви Богу, создавшему весь этот мир, и людям, которых друг другу он дарит для взаимного общения и любви. И этот опыт жертвенного, самоотверженного служения Богу и людям 633 года тому назад здесь, на священном поле Куликовом, наполнил сердца и души и смыслы наших с вами предков, и мы сегодня здесь с вами собрались с той же целью, для того, чтобы пред этой вечно горящей на красном холме Куликова поля свечой памяти, колонной героям Куликова поля, обновить тот же пламень жертвенной любви к своему Отечеству, к духовному наследию нашего народа.
Участников и гостей торжеств на Первом ратном поле России, дорожащих российской историей и пожелавших стать сопричастным к великому событию, ждала обширная культурная программа.
Отмечается торжественным мероприятием, начало которых уже положено, так сказать, торжественной литургии в честь праздника. А далее, так сказать, обширная концертная программа, три концертных площадки, военно-исторические биваки, поляна мастеров, ну и гвоздем всего, так сказать, торжества массовых гуляний, это эпизод средневекового сражения, которое состоится на поляне реконструкции, в котором примут участие более 400 участников из военно-исторических клубов Украины, России, Белоруссии. Так что я думаю, что здесь сегодня каждый найдет на свой вкус какой-то уголок Куликова поля. И очень важно, чтобы приезжали на Куликова поле с детьми, с своими родными, с близкими. Мы всегда рады, мы всегда ждем.
Единение людей разных возрастов и разного положения на первом поле ратной славы России спустя 633 года после победоносного Куликовского сражения, произошедшего в день 20-го Богородичного праздника, Рождества Пресвятой Богородицы, служит наглядным примером силы русского духа и трепета перед Богом, вводящего человека в настоящую ответственность и свободу.
На Нижегородскую землю доставлен страстной образ Пресвятой Богородицы, написанный для Крестовоздвиженской женской обители иконописцами со Святой горы Афон и ковчег с частицей животворящего креста Господня. В течение трех дней святыни пребывали в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода. Наряду с сотнями людей им смогли поклониться и корреспонденты епархиальной телестудии «Образ».
Пояс Пресвятой Богородицы, икона Матроны Московской, десница Иоанна Крестителя. Это лишь небольшой список святынь, посетивших Нижегородскую землю в последнее время. В эти выходные в город прибыла икона Божьей Матери, именуемая Страстная, написанная для Крестовоздвиженского монастыря афонскими монахами. Но нижегородцев ждал еще один подарок. Всего на несколько дней в город привезли ковчег с частицей животворящего креста Господня. Обе святыни были доставлены в кафедральный Александро-Невский собор. Святыни прибыли к нам из Афонского Кутлумужского монастыря в честь преображения Господня. Частица животворящего креста является одной из главных реликвий обители и хранится там более 900 лет. Это одна из самых больших известных частиц святого животворящего креста Господня.
Очень рада, что приложились к такой святыне, и ребеночек тоже приобщился.
Даже вот передать то чувство, которое вот сейчас прикладываясь к кресту Господню, даже передать вот то чувство, не могу, насколько чисто, хорошо, свободно просто как-то стало.
Митрополит Георгий считает, что прибытие в Нижний Новгород афонских святынь можно назвать историческим событием. И каждый, кто с искренней верой обратится к ним, получит просимое.
Для меня еще большая помощь в возрождении монашеской жизни. Вот мы храмы и стены монастырей возродим намного быстрее, чем возродить настоящую духовную жизнь монашества. И со Святой горы Афон, когда прибывает нам святыни, у нас это большое духовное подкрепление.
К этому моменту животворящий крест Господень уже покинул Александро-Невский собор и находится в Дивеевском монастыре. А вот икону Божьей Матери вскоре перенесут в Нижегородскую крестовоздвиженскую обитель, где она будет пребывать постоянно.
По-особенному отмечали престольный праздник церкви жители села Стольничин Единецкого района Молдовы.
На второй день после праздника Рождества Пресвятой Богородицы, в день памяти ее родителей, святых праведных, Богоотец Иоакима и Анны, в церковь села был принесен ковчег с частицами мощей святых апостолов, евангелистов, апостолов от 70, а также с частицей древа креста Господня, на котором был распят Иисус Христос.
Святыне сельский храм доставил правящий архиерей, епископ Единецкий и Бричанский Никодим.
Жители села Столничень и духовенство встретили епископа Единецкого и Бричанского Никодима у входа в село. С хоругвями и песнопениями процессия принесла крестным ходом ковчег со святынями в церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь все присутствующие поклонились святыням, моля Господа о здравии и укреплении.
Это историческое событие в нашем селе, и не только в нашем селе, наверное, и во всей нашей Молдове, а может и за рубежом, потому что такой святыни до сегодняшнего дня нигде не было и нет, чтобы в одном ковчеге находилось 20 частиц нетленных мощей апостолов, евангелистов и апостолов 70 и частица древа крестного.
Частицы мощей и древа крестного будут почивать отныне в церкви села Столничень, где рядом с частицами мощей Божьих угодников, а также и других святынь, станут духовным укреплением, утешением и вдохновением. Мы принесли эти святыни из Болгарии. Нам их подарил отец Добрый Иванов, административный викарий Доростольской митрополии. В кафедральном соборе апостолов Петра и Павла в городе Силиста, где служит батюшка, как и здесь, есть очень много святынь. Из святынь, что у него было, батюшка подарил и нам. Часть из подаренных нам святынь осталась у нас в епархии, и мы понесем их в церкви нашей епархии, чтобы люди могли им поклониться. Это большая радость иметь возможность молиться у святых мощей. Люди, которые приходят с верой к святым мощам, получают просимые по вере своей. В ходе праздничной литургии священнослужители во главе с епископом Никодимом молились о здравии всех присутствующих. После литургии был отслужен благодарственный молебен, а также был освящен обновленный памятник во дворе церкви уроженцам села Столничень, погибшим в Первой мировой войне, и новое распятие, возвышенное к престольному празднику церкви. Епископ Никодим наградил ктиторов, которые помогли обустроить территорию церкви, епархиальными наградами. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Столничень чтит особенно своего бывшего настоятеля, отца Георгия Иванова. Ни один праздник не заканчивается без панихиды на его могиле. Люди с разных концов света приезжают сюда, чтобы помолиться и преклониться к кресту на могиле отца Георгия. Много из тех, кто здесь был один раз, возвращаются опять и опять. Георгий Иванов завершил свою жизнь мученически. Отец Георгий был настоятелем церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Столничень с 1903 по 1946 годы. В 1946 году на крестопоклонной неделе вечером в дверь дома отца Георгия, который находился во дворе церкви, постучались трое советских чиновников. Они убеждали долго батюшку отречься от веры, но батюшка не предал свои убеждения, за что был убит чиновниками. Поклоняясь мощам святым и моля отца Георгия о исцелении телесных и душевных болезней, прихожане церкви знают по примеру отца Георгия, что там, где подлинная вера, молитва становится силой, помогающей преодолеть любые преграды.
Сегодня православная церковь по всему миру, а в особенности в Чехии, чествовала святую Людмилу, княгиню чешскую. На месте мученической смерти святой в городе Тетин состоялась праздничная литургия. А накануне корреспонденты Восточноевропейского бюро нашего телеканала пообщались с руководителем паломнического отдела Пражской епархии протоиереем Игорем Ефремушкиным и узнали о паломничестве в эти святые края наших соотечественников.
Места, связанные с памятью святой мученицы Людмилы в Чехии, одни из самых посещаемых русскими туристами и паломниками. На Пражском граде в базилике великомученика Георгия Иржи покоятся мощи святой Людмилы. И даже если они закрыты, паломникам обычно идут навстречу. Пока наша съемочная группа участвовала в молебне вместе с православными прихожанами из Чехии, к гробнице святой подошла приложиться паломница из России. Несложно догадаться, что зовут ее тоже Людмила.
Каждый раз, когда я приезжаю в Чехию, я лечусь в Марианских лазнях. Я стремлюсь к Людмиле Чешской. И первый раз вообще было чудо. Я пришла в этот храм, я не знала, где, что и как. Все было закрыто. И вы знаете, вот чудо произошло. Большие амбарные замки открылись, и меня пустили к мощам. Я когда своему духовному отцу говорю, а он говорит, ну все правильно, Людмила встречает Людмилу.
Гораздо меньше русских паломников в городе Тетин, где в средние века стоял замок святой Людмилы и чешского князя Боревоя. Супруги, бывшие язычниками, приняли святое крещение от равноапостольного Мефодия. Святая мученица Людмила в этом замке была удушена по приказу своей снохи Драгомиры, которая покровительствовала языческим жрецам. Но христианская вера только укреплялась в чешских землях. Над местом упокоения Людмилы начали происходить чудеса. Память о святой Людмиле хранят в Тетине и по сей день.
Мы сейчас находимся в костеле святой Людмилы, где каждый год 29 сентября мы служим святую литургию. Под алтарной частью находится камень, который был принесен из спальни святой Людмилы, где она была убита. А в этом году некоторые паломники, прикладываясь к этому камню, увидели небольшое пятнышко, которое очень похоже на капельку крови.
Пока руководитель паломнической службы Пражской епархии открывал камень, мы обратились к экскурсоводу. Только что здесь гостила паломница из далекой Боливии, утверждает гид. Но особенно рады здесь видеть православных богомольцев из русской церкви.
Самой дальней точке, откуда приезжали туристы, это была пани Людмила из Владивостока. Вот это пятнышко. Вы можете вместе посмотреть.
Кровь это или обычное Дайте пятнышко поближе. Неизвестно. Достоверно только то, что по молитвам к святой Людмиле многие получают исцеление. Святая мученица Людмила – первая христианская княгиня Чехии. Почитается как покровительница бабушек, матерей и христианских учителей. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз». Чехия, Прага, Тетин.
Продолжит программу сюжет наших латвийских коллег. С каждым годом все более популярным становится в Латгалии крестный ход, традиция которого зародилась еще в 1937 году.
В советские годы проведение молитвенного шествия к Богородичному источнику от города Зилупи до глухой деревушки Ополи на границе с Россией пресеклось, но не было забыто и возродилось в 2000-м.
Сейчас в крестном ходе принимают участие не только старожилы, которые помнят еще те первые крестные ходы, но и много молодежи.
В этом году крестный ход Рызыкненского благочиния из небольшого городка Зилупы в крохотную деревушку Ополи впервые стал официально называться крестный ход Даугавпилско-Рызыкненской епархии. Но за 14 лет с начала его возобновления крестный ход очень полюбился православным христианам всей Латвии. Несмотря на его значительную отдаленность от столицы, рижане сюда приезжают несколькими автобусами за день до самого события.
Этот крестный ход был возобновлен в 2000 году по благословению нашего высокопреосвященнейшего митрополита Александра. А вообще первый крестный ход состоялся в 1937 году, когда установили часовню на источнике Ополи. И вот этот первый крестный ход собрал 1500 паломников. Шли люди в сопровождении конной полиции.
По традиции отслужили краткую литию на могиле у священника Владимира Антипова, основателя крестного хода, и двинулись в путь. Старожилы говорят, что каким бы дождливым ни выдался день, но во время крестного хода всегда светит солнце. Время проходит совершенно незаметно, и радость переполняет сердца верующих.
Вот к этому источнику всех тянет нас. В этом Зилупском храме венчались мы с мужем сначала, потом венчались и мои детки, одна и вторая детки. Внуков уже крестили в этом храме. Так что вот и Зилупский храм, и этот святой источник для нас, для нашей семьи лично, очень дорог.
Во имя Отца и Сына, Святого Духа, они выставляются в честь Денецей.
С такой верой надо идти, твердостью. Вот тогда получишь благодать, облегчение и душевное, и телесное.
Шли с мыслью о том, что встретимся с купелью, с источником Пресвятой Богородицы, которая даст нам еще больше силы на будущее нашей жизни. С молитвой, с обращением к ней. С благодарностью ей за все ее благодеяния для нас.
21 числа мне сделали операцию
Я согласилась на операцию, так как не могли определить, что у меня. И перед операцией я попросила Богородицу. Богородица, если я выживу после операции, то я на следующий год приду к тебе пеше.
Я урожденка из Чечи. Я этот крючок помню с детства. Здесь раньше были ярмарки большие, строились. Приезжали, как назывался, наш Ополевский был престольный праздник. Но потом, как это все пошло, пошло. Все мы разъехались, все мы запретили ходить по церквям, так мы разъехались. А то, что мы ходили сюда все время и ходим, и ходить будем, это наше постоянное место. Нам только рады, что к нам люди стали ходить, и люди стали верить в Бога.
Водичка очень хорошая, очень хорошая. Я старенькая уже, помогает мне, молюсь и пью эту водичку, моюсь каждое утро.
Вот этот крестный ход полюбился всем. И в Латгалии его полюбили и местные жители. С каждым годом видим, что он становится все более и более популярным. С каждым годом становится все больше и больше молодежи. Это свидетельствует о том, что этот источник никем не забыт, потому что его открыла сама Божья Матерь.
Но вот это ощущение единства церкви, оно сейчас особенно сегодня чувствуется. Многие даже не знают, что здесь, на границе с Россией, в небольшой глухой деревне под названием Ополе, есть такой чудотворный источник. Будем надеяться, что Господь поможет всем участникам нашего крестного хода, и они, вот по свидетельству уже многих, возвращаются сюда вновь и вновь.
А в Московской области по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия состоялся второй Елизаветинский крестный ход, посвященный памяти святой преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Многочисленные богомольцы прошли историческим маршрутом, соединяющим две великокняжеские усадьбы – Ильинская и Усово.
По традиции мероприятия начались в Ильинском, где находилась родовая усадьба великого князя Сергея Александровича. Здесь он и Елизавета Федоровна проводили летние месяцы. После божественной литургии крестный ход направился в сторону Усова с иконами святой Елизаветы Федоровны. Процессия проходила по территории имени, исторически связанной с жизнью царственного дома. Когда крестный ход подошел к берегу Москвы-реки, началась удивительно красивая и немного волнительная переправа на плотах на другую сторону реки по направлению Кусова.
Имущее сердце, добрые земли подобящиеся, веру православную дом восприяло еси, тем же святаго мира помазание причащение святых крестовых тайн в праздник воскрешения праведного Лазаря.
В торжестве приняли участие около 700 человек. Представители общественных и благотворительных организаций, историки, искусствоведы, защитники памятников культуры, прихожане московских и подмосковных храмов. Крестный ход соединил памятные места, связанные с жизнью и деятельностью великой княгини Елизаветы Федоровны.
Этот крестный ход, он особенный. Наше отечество и государство, оно сохраняется исторической памятью.
Крестный ход – это во благо всем.
Мы идем от одного места до другого. Мы можем вспоминать и можем чувствовать и ощущать всю ту боль, которую пережили люди в то время.
Инициаторами и организаторами Елизаветинского крестного хода выступили Одинцовское благочиние, приход Спасского храма села Усово и фонд возрождения традиций милосердия и благотворительности Елизаветинское Сергиевское просветительское общество.
Продолжит программу сюжет наших корреспондентов во Святой Земле. Дар Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, набор из 7 колоколов, изготовленных на заводе Воронеже, скоро зазвучит на колокольне главной христианской святыни – храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Колокольный звон в старом городе Иерусалима, как и повсюду в христианском мире, оповещает прихожан и паломников о начале и окончании богослужения. Греческие семинаристы привычно справляются с огромным колоколом, весящим почти 6 тонн. Самый большой на Святой Земле, он был отлит в конце 19 века на московском колокольном заводе Самгиных.
Ну, вот то, что мы сейчас услышали, это средние и большие колокола. Вот здесь, в этом наборе, не хватает малых колоколов. Звон, конечно, такие торжественные, серьезные, размеренные. Но вот таких вот каких-то высоких голосов здесь не хватает. И вот те колокола, которые мы добавим сюда, довесим, они сильно украсят общий звон.
Более 100 лет формировалась звонница храма Гроба Господня. Колокола привозились в основном из России, но есть и греческие. Со временем колокола ветшали, трескались, терялось их прежнее звучание. И так происходит во многих православных храмах на Святой Земле. С просьбой передать в дар новые колокола блаженнейший патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил III обратился к святейшему патриарху московскому Кириллу. 7 небольших колоколов или малая звонница, сделанная в Воронеже, недавно доставлены в греческую патриархию. Архиепископ Иорданский Феофилакт от лица Иерусалимского патриарха со словами благодарности принял подарок из России.
Спасибо вам большое. Дай вам Бог здоровья и помощь Божию на всех вас.
Руководитель Московской школы звонарей проведет обследование существующего набора колоколов и даст рекомендации по улучшению качества звучания с учетом новых российских колоколов.
И сама колокольня – это центральная часть, центральное место христианского мира на Святой Земле. Это колокольня, с которой раздается колокольный звон по всей округе, и его звон слышен даже до Иерихона. Поэтому звучание этих колоколов должно быть действительно достойным, красивым. Поэтому дар очень своевременен, очень верный. И надеюсь, что эти колокола будут украшать богослужение, которое совершается в храме Воскресения Христова.
А в Санкт-Петербурге к 300-летию Александра Невской лавры на южной башне Свято-Троицкого храма-монастыря установили куранты, которые привели в действие в праздник святого благоверного князя. Куранты с 5 малыми колоколами были изначально предусмотрены в проекте храма и функционировали до революции. О том, как работает современная система, узнала Валентина Измайлова.
После долгих лет затишья окрестности Александр-Невской лавры снова оживляет бой курантов. На время можно не смотреть. О нем каждые 15 минут напомнит мелодичный звон.
В 1793 году город впервые услышал бой курантов с колокольни Свято-Троицкого храма. С тех пор прошло не одно столетие, и сложно представить, какова была их мелодия и периодичность боя. Но снятые с южной колокольни остатки прежней системы позволяют судить о механизме действия, основанном на западной системе удара колокола с внешней стороны.
Известно, что в 1793 году были устроены 5 колоколов, они назывались куранты. Вот часовые колокола с боем. Сейчас на колокольне нами было установлено уже 11 колоколов. Это, в частности, и сохранившиеся колокола северной колокольни.
Современная система поражает своим новаторством.
Сам электронный блок, вообще мозг курантов, находится здесь у нас, в специальном влагозащищенном ящике. Вот он не боится ни морозов, ни конденсата, ни влаги. Электронная схема передает по проводам сигнал на приводы. Каждый из приводов подключен к своему колоколу. И в то или иное время, ударяя в каждый колокол, получается звон курантов.
Мелодия звона создавалась в компьютерной программе, разработанной Международным центром колокольного искусства специально для обучения звонарей. В данном случае она пригодилась в качестве эскиза для будущего рисунка. Принцип творчества такой. Сначала записываем звук каждого колокола, затем заносим в программу и бьем по клавишам, как по колоколам. Теперь не перепутаешь. Каждый новый бой отличается от предыдущего. Да и большой колокол не даст соврать. Осталось только наполнить смыслом каждый промежуток от звона до звона.
Успенское свято-георгиевское сестричество села Лезия противостоит наступающему забвению, молитвенно сохраняя память о воинах, павших на полях сражений Ленинградской области.
Как и 70 лет назад, девушки в белых косынках борются за жизнь героев войны, чьи судьбы стерты из народной памяти, чьи биографии отражены лишь чертой между годом рождения и годом смерти, а то и просто единой чертой, в отсутствие каких-либо имен и дат.
Каждый, кому приходилось бывать в этой местности, испытывает особый трепет причастности к событиям военной поры. Ухоженные окрестности Успенской церкви села Лезья, соседнее немецкое кладбище, тут и там встречающиеся дзоты и доты, и еще одно обстоятельство. Зимой и летом здесь можно встретить белые косынки девушек Успенского свято-георгиевского сестричества.
Сестричество у нас уже 2 года, но я сюда ездила еще раньше. Вот, соответственно, с самого основания сестричества сюда, в Лезье. Поддерживали, изначально просто поддерживали храм, не оставляли его без молитвы, просто потому что постоянного священника здесь нет, постоянной службы. Но после образования сестричества уже у нас организовалось такое еженедельное служение, правило по субботам и воскресеньям. По субботам мы читаем литию по усопшим, вот, перечисляем все имена во время молитвы. Здесь у нас вот списки погибших и на Синявинских высотах, Невский пятачок, то есть все вот в Кировском Благочине, в Кировском округе Ленинградской области. Здесь же самые кровопролитные бои были, поэтому очень большие, конечно, видите, толстые списки. Вот, и мы стараемся их прочитать. Чем больше людей приезжает, тем больше, конечно, людей за один раз мы как бы имен поминаем.
Настоящей смертью – это забвение, это какое-то беспамятство, особенно если мы говорим о судьбе защитника Отечества. Это смерть в дебрях бюрократических. Наши сестры извлекают имена, имена светлые, удивительные, целые судьбы.
Одной из сфер деятельности сестричества является уход за воинскими могилами. Синявинские высоты нами окормляются, так сказать, только один сегмент, да, только одна могила, которую мы пытаемся засаживать цветами, как-то ухаживать за ней. Также есть совсем неизвестные могилы, которые находятся здесь недалеко, в Пухолово. Брошенные могилы, у которых уже нет совсем родственников, это те люди, которые были, которые погибли в Великой Отечественной войне, здесь местные жители, мы также ухаживаем за этими могилами.
Здесь находки поисковиков, которые были найдены у немецких солдат, а здесь те находки, которые были найдены у наших советских солдат. Да. Когда была экскурсия у солдат из НГИ, они смеялись, что фляжки остались у них такие же.
Вот есть какая-то сухая информация, что человек погиб на Синявинских. А потом узнается, что, оказывается, нет, не погиб. Нет, дальше пошел. Дальше часть бросили на юго-запад области. Вдруг находим его следы под Лугой. Потом вдруг оказывается, что его там куда-то десантировали, он как-то оказался на юге. Потом вдруг возникает там Аджимушкай, каменоломни, так сказать, знаменитые, еще что-то. И вот и потом теряется след человека. Но вот то, что успеваешь проследить, увидеть части их боевые действия, где они были, люди, которые примерно из этого же пласта оставили какие-то мемуары или воспоминания, сразу начинает играть судьба человека. И у людей даже глаза загораются. Они как будто вот чувствуют, что как будто вот-вот дыхание жизни рядом, вот-вот он тут, он появляется. Как будто он откуда-то там какие-то весточки свои шлет. Вот этим занимается сестричество, и в этом отношении тоже, я думаю, очень хорошо, что именно на Успенском приходе такое георгиевское сестричество, которое как раз вот борется со смертью.
Соловецкий монастырь открывает себя перед каждым, кто приезжает в него. Там каждый найдет свое. Кто-то утешение, кто-то духовный труд, а кто-то просто яркие впечатления. Но если приглядеться, можно заметить, что его крепким, могучим стенам тоже нужна наша забота. О том, как сейчас восстанавливается древний обитель, рассказывает Дарья Завьялова.
Всех прибывающих на Соловки в бухту Благополучия встречают небольшие изящные часовенки. Они постепенно появлялись под монастырскими стенами в XIX веке в память о посещении острова Романовыми, великими князьями и императорами. Очень часто мы не можем разглядеть их форм из-за лесов. Северный климат требует для зданий постоянной реставрационной поддержки.
Ну, дождь все-таки с лесов смывает. А если это касается каких-то там ветров, мы работаем, холодно работаем, жарко работаем.
Молодые реставраторы – это студенты и аспиранты московских вузов. Для них отдых – это прежде всего смена деятельности. Они с охотой меняют кабинетные столы и компьютеры на шпатели и валики с краской.
Это мы и долго работаем, там часов больше 10 часов в день, когда уж совсем нужно заканчивать. Или там погода дает хорошую. А, так, ну, 8 часов с молоком в руках, там, если можно провести. Может быть, это показалось тяжелым, но с другой стороны, это самый лучший вариант отдыха для меня, наверное.
Можно воспринимать монастырь глазами, объективом фотоаппарата, а можно непосредственно руками. Тогда древние стены сами расскажут о тех, кто их возводил.
Если вы здесь и вот походите так спокойно по Соловкам, по монастырю, то вы поймете мировоззрение тех людей, которые это все построили. Как они жили. Очень много здесь увидите. Вы видите, что это были люди, во-первых, очень трудолюбивые, которые, то есть это уникальные дарования, да. Мы, я не знаю, можем ли мы сейчас построить такие здания, которые будут стоять 500 лет, хотя их разрушают. Значит, не все в компьютерах, не все в технологиях, а есть еще что-то было у них другое.
Действительно, в наш индустриальный век сложно восстановить то, что было создано многие века назад.
Ну, сложности в деле реставрации монастыря, они огромные, потому что требуются огромные финансы. Строительный сезон очень короткий. Доставка и выполнение работ очень дорогое. Объектов, которые надо восстанавливать, очень много. А воссоздавать тоже очень много. Это огромные деньги. Вот. Конечно, здесь нужно внимание государства.
Конечно, без помощи государства здесь не справиться. Но об одном радоваться можно точно. Видя молодые лица на строительных лесах, радуешься, что Соловецкий монастырь восстанавливается не только профессиональными рабочими, но любящими, бескорыстными руками.
В Москве проходит уникальная фотовыставка «Апостолы 21 века». Служение православных миссионеров в разных уголках Земли можно увидеть в Доме журналиста. Организовала данный проект Школа православного миссионера при синодальном миссионерском отделе Русской Церкви при поддержке благотворительного фонда «Христианская книга», рассказывает Светлана Соколова.
«Апостолы 21 века» в Доме журналиста. Пожалуй, это первая фотовыставка, посвященная внешней миссии церкви. Пакистан, Филиппины, Индия, Таиланд, Индонезия, Кения. Александр Люлько, известный богослов, готовит таких миссионеров здесь, в России. На фото можно видеть и его выпускников.
Тех, кто уже окончил у нас курс обучения, поехал в далекие страны, кто-то навсегда, кто-то на время пока, для того, чтобы проповедовать людям о Христе.
На выставке представлены материалы, книги на иностранных языках тех народов, которым адресовано Слово Божие. Александр Владимирович говорит, что осталось считанное число племен, которым не ступала нога православного миссионера. Многие народы сами стремятся познать истину.
Например, где-то вот в Африке люди идут по несколько дней, чтобы просто участвовать в литургии или просто послушать проповедь.
Александр Молев уже несколько лет несет Слово Божие разным народам. Началось все со встречи с известным священником-миссионером, преснопамятным отцом Даниилом Сысоевым, который призывал к миссии для всех народов. Тогда Александр отнесся к этому несерьезно, но сегодня это его жизнь. Он был уже в Монголии, Таиланде, Камбодже. Недавняя поездка в Кению показала, как может выглядеть христианство через национальную культуру народа.
Особенности, конечно, очень видны, вот это видно на видео, когда, можно сказать, благодарственные молитвы ко святому причащению. То есть это вот вся паства чернокожая выходит с барабанами, с боем, с песнями, плясками, начинает славить Бога в танцах, как вот Давид скакал перед ковчегом, играешь. Вот. Так у них до сих пор это есть, такая культура. Они поют песню постоянно, танцуют. Долго на занятиях по катехизации, по оглашению, они не могут сидеть именно. У них постоянно должны быть перемены. Вот на переменах они поют, пляшут. Поют, причем не песни, которые бессмысленные, такие светские, а песни, которые они сами сочинили, они про Богородицу, про Христа. За те две недели, когда я там был, при мне крестили 30 человек просто в одной деревне разом они крестились.
Со слов Ильи, в Африке сейчас активно распространяется христианство. Там 5 миллионов православных. При этом его поразило, что уровень познания христианства у них очень высокий.
Это люди, которые не умеют читать и писать. Это люди, которые, когда мы им давали ручку, чтобы что-то нарисовать, они не умели держать ручку просто в руках. Но при этом они отвечали про свободную волю человека, про крестные жертвы, про искупление.
Апостолы 21 века идут так, как шли когда-то апостолы, руководимые Духом Божиим.
Увидеть своими глазами и проникнуться служением православных миссионеров можно до 30 сентября. Выставка проходит в Доме журналиста по адресу Никитский бульвар, дом 8А.
«Иду рыбы ловите». Приходской праздник с таким названием прошел в храме святого благоверного князя Дмитрия Донского в столичном районе Северное Бутово. Его участниками стали молодежный актив храма и юные прихожане, рассказывает Эльвира Гордеева.
«Освящается знамение сие. Рабом твоим дело благое начинающим во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
С молебна и освящения знамени молодежного православного клуба начался этот необычный приходской праздник. По надписи на футболках нетрудно догадаться, что мальчишки и девчонки собрались на рыбалку. Настоятель Временной церкви на месте строительства храма святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутово перед началом похода дает ребятам последние наставления.
Сегодня мы с вами отправляемся в небольшой поход. И перед началом этой молитвы я уже говорил вам, что с одной стороны, конечно, да, это прогулка на рыбалку. Но с другой стороны, это миссионерский поход.
Спортивная одежда, удобная обувь, у всех одинаковые футболки со словами апостола Павла «Иду рыбы ловите». Собравшись на подворье храма, ребята под звон колоколов с удочками и рыболовными снастями направились в ботанический сад Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений Российской академии сельскохозяйственных наук. На территории сада участников похода встречали сотрудники этого учреждения. Ребятам рассказали о фонде коллекции ботанического сада, который насчитывает 1500 видов лекарственных, ароматических и фитонцидных растений, произрастающих здесь.
Вот, допустим, вы видите листья? Это кубышка желтая. Если будут желтые цветки, обычно встречается в прудах эта кубышка желтая, кувшинка белая. Вот кубышка желтая, она является лекарственным растением, у нее корневища очень ценные. Они используются как сильно антимикробное средство.
Обогатившись знаниями и экологически просветившись, ребята прибыли на конечный пункт своего путешествия. Разместившись под специальными тентами на случай ненастной погоды, им предстояло решить несколько орг-вопросов. Разбиться на группы, выбрать командиров, получить сигнальную разноцветную атрибутику на каждую из них, повязать галстуки и, конечно же, немного подкрепиться перед началом ловли пирожками, соком и йогуртами. После походной трапезы рыбаки вместе с отцом Андреем отправились на пруд. Каждому выдали по персональной удочке и определили место лова. Ребята постарше помогали справиться с крючками, грузилами и наживкой малышам. Оказывается, не такое это простое дело. Удача улыбнулась быстро. Не прошло и 10 минут, как была поймана первая рыба. Взвесили, оказалось, 750 кг. На уху точно хватит.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
В среду Русская Церковь будет чествовать благоверных князей Федора Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев.
На следующий день, 3 октября, совершается память мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и болярина его Федора, чудотворцев.
В пятницу отдание праздника воздвижения животворящего креста Господня и обретение мощей святителя Дмитрия, митрополита Ростовского.
В субботу почтим собор тульских святых, а на воскресный день приходится дата прославления святителя Иннокентия, митрополита Московского.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.